Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. При израильском авиаударе в Ливане уничтожен грузовик с гуманитарной помощью. По меньшей мере 339 человек стали жертвами цунами на острове Ява. Свыше 50 человек погибли при взрыве в Ираке. В Ливане в результате израильского авиаудара уничтожен грузовик с медикаментами из Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщение о пострадавших не поступало. По данным Associated Press, грузовик следовал в составе автоколонны с гуманитарными грузами. Ранее боевики Хезболлах нанесли с территории Ливана массированные ракетные удары по израильским городам. В городе Нахария один человек погиб и несколько были ранены. Обстрелу вновь подверглись порт и вокзал в Хайфе, а также города Цфат, Акко и Кирьят-Шмона. О других жертвах и раненых не сообщается. Рано утром Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. На юге страны погибли 11 человек. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мировое сообщество немедленно предпринять конкретные меры для прекращения военных действий на Ближнем Востоке.
Я предлагаю направить в регион стабилизационные силы. Мы обратимся к Совету Безопасности, призовем все стороны достичь согласия по этому вопросу и начнем формирование стабилизационных сил, не переставая призывать к прекращению огня.
Выступая перед журналистами в Лондоне, Аннан высказал мнение, что эти силы должны иметь новую тактическую концепцию, в отличие от прежнего формата действий международных миротворцев. На той же пресс-конференции в Лондоне выступил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
Ряд стран ЕС готов принять участие в миротворческих усилиях. Конечно, окончательное решение за ними, но в ходе предварительных консультаций они уже выразили готовность содействовать установлению мира в регионе и участвовать в создании стабилизационных сил.
Сказал глава Еврокомиссии. ООН вывозит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Началась эвакуация россиян. Во вторник 270 человек отбыли в аэропорт в сирийском городе Латакия. Великобритания направила 6 военных кораблей, чтобы вывести из Ливана 22 тысячи британцев. Израиль ввел морскую и воздушную блокаду Ливана, но при этом выразил готовность помогать эвакуации иностранцев. На Кипр продолжают прибывать сотни иностранцев, эвакуированных из Ливана, говорит один из прибывших.
Там становится все хуже и хуже. Бомбы рвались так близко. Мы видели огонь, дым, слышали оглушающие взрывы. Дети кричали. Это был настоящий ужас.
Сказал один из эвакуированных из Ливана. По меньшей мере 339 человек, по последним сведениям, погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек пропали без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают завалы на прибрежной полосе длиной 200 километров. Цунами высотой до 4 метров было вызвано землетрясением силой 7,7 балла по шкале Рихтера, произошедшим в понедельник в Индийском океане. Свыше 50 человек погибли при взрыве в иракском городе Куфа, шиитском религиозном центре к югу от Багдада. Более 100 человек ранены. Смертник подорвал бомбу на многолюдном рынке, перед этим собрав вокруг себя толпу обещаниями работы. В Басре на юге страны по меньшей мере 5 иракцев погибли в столкновениях с британскими солдатами, проводившими операцию против шиитских боевиков. В городе Хавиджа на севере Ирака при взрыве заложенной у дороги бомбы были убиты не менее 5 полицейских, несколько человек ранены. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
55 сотрудников Воронежского экскаваторного завода объявили голодовку, которую намерены держать до тех пор, пока руководство предприятия не выплатит долги по зарплате за апрель нынешнего года. Протестующие заняли кабинет конкурсного управляющего Юрия Тарасова и препятствовали его выходу из помещения. На предприятие прибыл прокурор Коминтерновского района Воронежа. По информации 4-го городского телеканала «Воронеж», конкурсный управляющий покинул директорский кабинет. Протесты сотрудников находящегося в стадии банкротства предприятия, начались в феврале нынешнего года. Путем локальных акций рабочим удавалось добиться удовлетворения своих требований по выплате зарплаты. В ходе нынешней акции «Стачком» требует от руководства предприятия информацию о перспективах работы завода. Общее собрание акционеров Воронежского экскаваторного завода состоится 27 июля. Михаил Шеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. По итогам голосования партия регионов Виктора Януковича получила руководящие посты в 9 комитетах. Пропрезидентский блок «Наша Украина» в 5, социалисты и коммунисты возглавляют по 3 комитета. Блоку Юлии Тимошенко достались 7 комитетов и специальная комиссия по вопросам приватизации. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль 2 района, захваченных боевиками. Ранее замминистра внутренних дел Афганистана Абдул-Малик Садики заявил, что боевики уже оттеснены из одного района. Садики сообщил, что в нападении принимали участие боевики из Пакистана.
К сожалению, из некоторых соседних стран, в частности из Пакистана, террористические группы проникают в Афганистан. Одна из таких групп называется «Лашкар-э-Тайба», другая – «Джамиат-э-Улема-Ислам». Эти группы совершили нападение и сожгли афганский флаг. Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут этих иностранных агрессоров.
Сказал замминистра внутренних дел Афганистана. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. «Зеленый небоскреб». Музыкальное приношение. Два некролога и один юбилей. Тимоти Лири. Апостол психоделической эпохи. Американский поход за украинскими невестами. На экране кинематографический портрет знаменитого барда Леонарда Коэна. Песня недели. Недавно я был в своем любимом Вудстоке, горном городке старых хиппи. На его центральной и единственной площади этим летом появилась новая мемориальная доска. Надпись на ней гласит: «Здесь умер от солнечного удара тот чудак, который верил, что всемирное потепление угрожает лишь будущим поколениям». Это мне понятно. Лично меня экологические тревоги с особой свирепостью охватывают летом, когда проще поверить в то, что парниковый эффект – самая большая угроза человечеству. Особенно в июльском Нью-Йорке, где старые дома конденсируют жар, а новые отражают его своей стеклянной кожей. Утописты-модернисты, чьи идеи так послушно воплотил Нью-Йорк, называли дом «машиной для жилья». Сегодня эта механическая метафора нас скорее отталкивает, ибо машину мы прежде всего и виним во всех злодеяниях перед природой. На смену прогрессистским утопиям индустриальной эры пришла постиндустриальная утопия с ее принципиально новой экологической архитектурой. Впервые я с ней столкнулся лет 10 назад в Вене, где живет и работает пророк зеленого зодчества, художник и мечтатель Хундерт Вассер. Ярый противник всякой геометрии, он придумал дома без прямых линий. На его проектах, некоторые из них осуществлены, деревья живут вместе с людьми, на крышах пасутся овцы, и в целом городе не найти двух одинаковых зданий. Свой самый знаменитый дом Хундерт Вассер построил в Вене. Он стоит на ничем более непримечательной улочке Кегельгасса и заманивает по 60 тысяч зевак в год. Затесавшись в их толпу, я тоже с восхищением рассматривал диковинное сооружение с криволинейными стенами, покатыми полами и разновеликими окнами, прихотливо разбросанными по фасаду. К тому же сказочный, пестро раскрашенный дом утопал в зелени, включая березку, выросшую на чьем-то подоконнике. Смотреть на такой дом было забавно, жить в нем не очень. Об этом мне сказали сами жильцы. Все течет, мебель толком не расставишь, и целыми днями надо поливать горшки с цветами. Однако, если дом Хундертвассера оказался нарядной, но не слишком практичной фантазией, то столь живописно им провозглашенные принципы зеленой архитектуры стали ведущими в современном зодчестве, которое ищет способа внести свой вклад в охрану среды. Воплощением сегодняшних достижений зеленой архитектуры стал новый небоскреб в Южном Манхэттене, который нашим слушателям представит Ирина Савинова.
Зеленым небоскреб Солэр в нижней части Манхэттена стал не потому, что вокруг него насажены деревья, а потому что небоскреб зеленый изнутри. По сути своей экологически праведный, живущий в гармонии с окружающей средой и не вредящий ей. Из окон квартир этого небоскреба открывается захватывающий дух вид на реку Гудзон. Но здание привлекает не только этим. Тем, кто озабочен загрязнением окружающей среды, в этом небоскребе больше всего нравится водоочистительная станция в подвале дома. Вся вода, однажды использованная жильцами, очищается поедающими грязь микроорганизмами и возвращается в трубы. Причем она действительно чистая, ее можно без опасения пить. Тоже с воздухом. В небоскребе циркулирует дважды очищенный, охлажденный и осушенный летом и подогретый и увлажненный зимой воздух, так что открывать окна нет никакой необходимости, и нечего бояться пыльцы и пыли. Получается замкнутая экологическая система, как на космическом корабле, а потребление электроэнергии снижается на 50-60%. Обои в квартирах и покрытие полов из экологически правильных материалов. С ними и дышится легче, и мыть их легко. В местах общественного пользования установлены сенсоры, понижающие свет с полуночи до 6 утра. Когда двери лифта открываются, сенсоры включают свет на полную мощность. Тепло, исходящее от вентиляторов в кухне и от плиты, используется снова. В доме работает микротурбина, работающая на натуральном газе. Она вырабатывает электричество, а тепло, вырабатываемое турбиной, идет на согревание воды. Такая система на 85% эффективнее обычной теплостанции, работающей на нефти или угле. Небоскреб Солэр зеленый с 2004 года. Солэр – экспериментальное здание, единственное в своем роде. Но к 2009 году в Нью-Йорке таких небоскребов будет 8. Впервые установленные для Солэра нормы должны в будущем стать законом для строителей новых домов. И уже сегодня существующие здания начинают переделывать, подгоняя их под статус зеленых. Поучиться, как быть зелеными, в Нью-Йорк приезжают строители из разных стран – Чехии, Китая, Кореи. Движение растет.
Что думают о зеленых городах и зеленых зданиях специалисты? С вопросами «Американский час» обратился к профессору зодчества Аризонского университета Харви Брайану.
Харви, насколько популярно зеленое движение?
Многие городские советы и группы законодателей начали двигаться в зеленом направлении. Я, правда, не слыхал, чтобы какой-то город стал полностью зеленым. Я даже не уверен, что это вообще возможно. Но над решением нужно работать, и этим будет занято не одно поколение.
Так обстоят дела в Америке. А как в других странах?
Я знаю, что некоторые европейские страны и страны Южной Америки работают над проектами строительства зданий, не разрушающих, а поддерживающих структуру окружающей среды. Особенно отрадно это видеть в развивающихся странах Южной Америки. Но, повторю, это очень длительный процесс. Мы должны пересмотреть наше отношение к тому, как мы живем, и быть более деликатными в отношении к окружающему миру.
Говорить о полностью зеленых городах рановато. Сегодня есть только несколько отдельных зеленых зданий в разных американских городах, да?
Да, это так. Но отдельные здания можно соединять сетью дорог, создавать ячейки, объединять ячейки в общины и в более крупные группы, и получится город.
У вас есть любимый зеленый проект?
Я с удовлетворением наблюдал, как в Соединенных Штатах создавались несколько зеленых систем. Но ни одна пока не является примером использования всех элементов зеленого зодчества. Движение также преследует цель образовывать дизайнеров и строителей во всем мире в целом, учить их, как проектировать здания, не вредящие среде. Проект в Нью-Йорке – замечательный образец бережного отношения к среде. Но я не могу назвать ни один проект, который, по моему мнению, решил все проблемы и достиг совершенства.
Как можно практически превратить простое здание в зеленое? И что значит зеленый небоскреб?
В идеале зеленое здание не оказывает никакого воздействия на окружающую среду. Но этого достичь практически невозможно. Но можно создать здание, не использующее внешних источников энергии, возвращающее в оборот отходы своей жизнедеятельности. Мы должны смотреть на здание как на живой биологический организм. И создавать следует здание, пародирующее природу, а не соревнующееся с ней.
Но создавая пародию природы, мы используем материалы, созданные человеком.
Да, это так. Но мы строим из материалов, большая часть которых может быть возвращена в оборот, а сами они, сделанные из материалов, используемых повторно. Можно и нужно строить из материалов, их пока немного, но их список расширяется, произведенных таким способом и не приносящих вред окружающей среде.
Когда речь заходит о продукции, не приносящей вреда окружающей среде, сразу вспоминаются неаппетитно выглядящие рядом со своими ярко-белыми или цветными братьями серые бумажные полотенца и туалетная бумага. Красота и экология вроде не в ладах друг с другом. Вот и вы, профессор, упомянули, что выбор строительных материалов не такой разнообразный. А как насчет их привлекательности?
Вы правы, это действительно так. Но постельное белье, полотенце и бумага белые, потому что мы пользуемся отбеливателем, хлорной известью. Ее производство и использование очень вредят окружающей среде. Мы не сразу поймем эстетику серых, а не белых бумажных полотенец, салфеток и постельного белья. Но или белые полотенца, или чистая среда. Тоже и со строительными материалами. К такому выбору мы придем неохотно, и, может, через поколение, но сделать это придется. А может, мы вообще перестанем пользоваться бумажными полотенцами и вернемся к льняным? Их ведь можно не выбрасывать, а, постирав, использовать снова.
Какое здание дешевле, обычное или зеленое?
Нужно определить, в чем ценность зеленого здания. Мы говорим не о стоимости земли и материалов, не о выгодной денежной суде, а о жизненном цикле, о его составляющих, о значении и роли зеленого здания в нашей жизни. Если сегодня материалы для зеленого строительства дорогие, постепенно они станут более доступными. Понимание ценности зеленого здания другое, и постепенно оно станет общепринятым.
Профессор, подведите итог. Чем выгодно зеленое здание и вообще экология?
Поймите, что речь идет о совершенно другой, нематериальной выгоде. Речь идет о выживании нас на нашей планете. Этот вопрос распространяется за пределы границ финансовой выгоды. Мы должны решить проблему парникового газа и глобального потепления климата. Зеленые здания участвуют в этом процессе. Возьмем потребление ими энергии. Здание может быть бессовестным пожирателем или экономным потребителем. 40% производимой энергии в Соединенных Штатах идет на охлаждение и обогрев зданий. Значит, электричество, значит, сжигание угля, значит, выброс углекислого газа в атмосферу.
А можно превратить свой дом в зеленый?
Можно. Нет проблемы. Появились новые технологии, и в мире уже есть дома, так сказать, с нулевым потреблением энергии. Потребление энергии пополняется солнечной и другими видами. От домов с нулевым потреблением энергии мы будем переходить к домам с нулевым или очень незначительным влиянием на окружающую среду.
Вы хотели бы жить в зеленом доме?
Да, я хотел бы. И скоро я начну строительство своего собственного дома с нулевым потреблением энергии. В доме будет установлена солнечно-тепловая система. В Аризоне мы потребляем слишком много энергии для охлаждения домов. Но если дома правильно проектировать, из правильных материалов, и использовать солнечную энергию, то потребление электроэнергии можно значительно снизить. И я надеюсь, что мой дом послужит примером и пособием для других.
Peaceful oasis. You got it, you got it.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, чему сегодня будет посвящено ваше музыкальное приношение?
Я хотел бы поговорить о смене поколений. Эта смена происходит на наших глазах, и вот в последнее время ушли две крупные музыкальные фигуры, о которых я хотел бы сегодня вспомнить. Первый – это Дьерт Лигети, замечательный венгерский композитор. Он родился, вот это вот европейские дела последнего столетия, он родился на территории, которая, когда он родился, это была Румыния, но посреди эта территория принадлежала Венгрии, так что
знаете,
источник вечной путаницы.
Один наш слушатель прислал нам письмо, где сказал, вы знаете, я поменял 5 стран, не переезжая ни разу.
Да, вот так. Ему было 83 года, он умер в Вене. До этого он очень долго жил в Гамбурге, где преподавал. Он удрал из Венгрии в 56 году, после венгерского восстания. У меня с Лигети была переписка, связанная с Шостаковичем. Он написал мне, рассказав о том, как один раз сидел рядом с Шостаковичем, и считая его вот таким сталинистским композитором, как бы олицетворением советского режима, он с ним принципиально не заговорил, как бы из чувства протеста. А потом, прочтя мемуары Шостаковича и поняв, каковы были его истинные эмоции Шостаковича на этот счет, он очень об этом пожалел, что тогда не заговорил с Дмитрием Дмитриевичем. Лигети очень любопытная фигура был как композитор. Он начал как такой продолжатель, я бы даже не сказал, что подражатель, а именно как продолжатель бартоковского направления. Это нормально абсолютно для венгерского композитора. Но затем довольно радикально его развил. И то, что он делал исполнять в сталинской Венгрии, было совершенно невозможно. Он писал это в стол. И вот я хочу показать фрагмент из такого вот сочинения начала 50-х годов, которое можно было озвучить только уже много позднее на Западе. Это такой вальс макабр, такой специфический, лигетиевский. Лигети – композитор с очень редким качеством. У него очень много юмора. Ты ощущаешь это в его музыке. В этом смысле он, кстати, похож на Шостаковича. И вот тут вот есть этот макабрический юмор в этом вальсе. Это версия для органа в исполнении Пьера Шариаля. Другая ушедшая от нас очень крупная музыкальная фигура принадлежит к совершенно другому миру. И для меня это лишний раз показывает, как изменилась музыкальная ситуация современного общества. Я говорю о человеке по имени Хамза Эль-Дин. Он умер, когда ему было 76 лет, тоже не так давно. Это человек, который родился на территории между Египтом и Суданом, так условно говоря. Он как бы представлял собой музыку Нубии. Это такое древнее царство, которое когда-то находилось на нынешней египетско-суданской территории.
Я бывал в этих краях, должен сказать, что это очень древние земли, и до сих пор там нубийцы, самые знаменитые борцы в Африке, и до сих пор они голые, в пыли борются. Знаете, Рени Рифеншталь снимала нубийских борцов.
Да-да-да, невероятно
красиво. То есть это очень экзотические места.
Но его деревню, этого Эльдина, затопило, когда построили Асуанскую плотину в 60-е годы. А он до этого даже не очень увлекался музыкой, он был инженером по образованию. Но тут он решил, что он должен спасти вот как бы наследие, это ускользающее на глазах древнее своего народа, и стал путешествовать на ослике по деревням и записывать музыку, подозревая, что он ее довольно сильно потом в своем исполнении изменял. Думаю, это я потому, что его главным инструментом стал так называемый уд. Это шестиструнная такая лютня, которая на самом деле вот в той местности, откуда родом Хамза Эльдин, там на уде никто не играет. Это его идея была совместить уд, он стал виртуозом уда, вот с таким специфическим пением. Это такая музыка одновременно спартанская и гипнотическая. Его самым знаменитым сочинением, а он выступал по всему миру, он учился в Академии Санта-Чечилия, например, в Риме. Он чуть ли не 10 лет прожил в Токио.
То есть человек мира, да?
Да, человек
мира. А умер в Америке?
Да, да, в Беркли, где он тоже занимался исследованиями музыки Египта и Судана. И у него было много американцев-студентов. И перед ними он появлялся в белом халате, в белом тюрбане. Он был как бы олицетворением вот этой какой-то такой спиритуальной чистоты нубийской музыки. И его, вот как я сказал, самым знаменитым сочинением стало так называемое «Водяное колесо». Опус был его записан в 71 году. Вы знаете, что «Водяное колесо» — это ирригационное такое приспособление,
которое позволило орошить пустыню и сделать возможным Египет.
Да, и вот он как бы воспроизводит цикл этого колеса в своем сочинении. К счастью, наш последний герой жив и здравствует в возрасте 95 лет. Я счастлив об этом сказать. Это композитор Джанкарло Минотти, американский автор итальянского происхождения. И он завоевал неслыханную популярность своей оперой «Амали. Ночные гости». Это самое популярное рождественское классическое музыкальное сочинение современной классики. В 1951 году он его написал специально для телевидения. И вот «Амали. Ночные гости» стала первой оперой, сочиненной специально для телевидения. Но она выпорхнула, как говорится, с телевидения, и ее ставят по всем Соединенным Штатам. Наверное, сотни коллективов. Минотти вообще пишет музыку мелодичную, не примитивную, очень хорошо запоминающуюся, и ее легко исполнять вот даже как бы любительским коллективом. Вот это качество делает его совершенно незаменимым. И вот в качестве нашего приношения к его 95-летнему юбилею мы покажем фрагмент из оперы Минотти. Это была его первая радиоопера, и она сделала его знаменитым под названием «Старая дева». Его И вот в этой небольшой такой ариете служанка мечтает о том, чтобы ее робкий ухажер вел себя посмелее. Партию служанки исполняет американская сопрано Дон Апшоу.
«Радио Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Тимоти Лири – апостол психоделической эпохи. Американский поход за украинскими невестами. На экране кинематографический портрет знаменитого барда Леонарда Коэна. Песня недели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзе. «Энергетическая безопасность и выдача Ахмеда Закаева», «Состояние российской демократии и борьба с инфекциями». Разнообразные, масштабные и не очень итоги саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге подводим с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ливане в результате израильского авиаудара уничтожен грузовик с медикаментами из Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщений о пострадавших не поступало. По данным Associated Press, грузовик следовал в составе автоколонны с гуманитарными грузами. Ранее боевики Хезболлах нанесли с территории Ливана массированные ракетные удары по израильским городам. Погиб один человек, несколько ранены. ООН выводит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Началась эвакуация россиян. По меньшей мере 339 человек, по последним сведениям, погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек пропали без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. 43 человека погибли при взрыве в иракском городе Куфа, шиитском религиозном центре к югу от Багдада. Десятки людей ранены. Смертник подорвал бомбу на многолюдном рынке, перед этим собрав вокруг себя толпу обещаниями работы. Трое военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по заработной плате. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Парламент Грузии одобрил во вторник проект постановления о выводе российских миротворцев из зон конфликтов на грузинской территории. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на торги на лондонской фондовой бирже.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Тимоти Лири – апостол психоделической эпохи. Американский поход за украинскими невестами. На экране кинематографический портрет знаменитого барда Леонарда Коэна. Песня недели. Шестидесятые были и остаются самой противоречивой эпохой в новейшей истории Америки. Почему? Возможно, потому что тогда во взрослую жизнь вступило первое поколение, выросшее в беспрецедентном достатке и благополучии. Из этого, пусть относительного, но все же невиданного раньше покоя и процветания перед нашим рациональным и секулярным веком открылась онтологическая бездна, которую безуспешно пытался завалить товарами простодушный консюмеризм. Не то чтобы раньше бездны не было, но в эпоху депрессии и войн ее доверху заполняли страх и повседневная борьба за существование. Однажды биологи провели эксперимент. Они поселили на изолированный остров птиц и предоставили им вдоволь корма. Вместо того, чтобы наслаждаться сытой жизнью, птицы стали вести себя воинственно, драться и грабить гнезда, уничтожая яйца. Природа минималистка, она не рассчитывает на излишки, о них должна позаботиться культура. А когда она с этим не справляется, за дело берется контркультура, которая появляется на обочине исторической магистрали. Не приемля всякую тотальность, контркультура отрицает идею столбовой дороги, по которой либо в одном, либо в другом направлении должна маршировать цивилизация. Восстав против культа безудержной рациональности, шестидесятники начали поиск обходных путей. Прогрессом они считали развитие не техники, а сознания, эволюцию чувств, расширение ментальных горизонтов. В этом и заключалась суть того своеобразного духовного движения, которое можно было бы назвать психоделическим марксизмом. Маркс считал, что мир надо не объяснять, а переделывать. Не его, а себя говорили в 60-е, заменяя классовую борьбу ЛСД и рок-музыкой. Хиппи предпочитали экспериментировать со своим сознанием, а не с чужим бытием. Они верили, что реальность не снаружи, а внутри, и каждый может ее устроить себе по вкусу. Понятно, почему в этой среде родилась доктрина когнитивного релятивизма. Мир меняется в зависимости от того, какими глазами мы на него смотрим. Нормальное, трезвое восприятие – одно из многих возможных. Да и сама нормальность достаточно условна, ибо она детерминирована воспитанием. Осознав реальность продуктом своей, именно и только своей культуры, шестидесятники не могли устоять перед искушением выйти за ее пределы. Как только жизнь без лишений стала нормой, а не исключением, шестидесятые столкнулись с тоской будней. Чтобы преодолеть рутину, нужно было отстранить мир, изменив и расширив свое восприятие, чего бы это ни стоило. О новой биографии апостола психоделической веры Тимоти Лири рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Со смерти Тимоти Лири прошло всего 10 лет, но уже сейчас его карьера выглядит неправдоподобной. Психолог по образованию, он посвятил всю свою деятельность и жизнь пропаганде так называемых психоделических, то есть галлюциногенных наркотиков, которые он предлагал использовать в качестве стимулянтов интеллектуального и эмоционального развития. В 60-х годах фигура Лири представляла нечто среднее между звездой поп-культуры и религиозным, или скорее философским, лидером. Его соблазнительный принцип – «отключи разум, освободись от тревог и плыви по течению». На его сборище собирались толпы, вокруг него клубились барды. Джон Леннон цитировал его слова в песне «Tomorrow Never Knows». И, следуя совету Лири, прозаик Джек Керуак и поэт Аллен Гинзберг писали под действием наркотика ЛСД. Обаятельная улыбка Тимоти Лири, обращенная к юношеской толпе, запечатлена на сотнях фотографий. Однако биограф Гринфилд рисует довольно неожиданный портрет этого молодежного кумира с невинной улыбкой. О подходе биографа к своему герою рецензент книги Люк Санте.
По Гринфилду, Лири при всем своем философско-идеологическом пафосе был просто бродячим торговцем, который расхваливал свой товар – наркотики. Родись он на 30 лет раньше, он соблазнял бы провинциалов мазями из змеиного яда или электропоясами для борьбы с артритом.
Доказательством этой интерпретации служит занятный факт. Когда в 1969 году полиция сумела арестовать этого пропагандиста наркотической эйфории, и ему грозил многолетний срок заключения, конгломерат наркодельцов собрал деньги для организации его побега и переправки в Алжир, что и осуществила радикальная военизированная студенческая организация «Weathermen».
Роберт Гринфилл не поддается распространенной среди биографов моде находить объяснение всех поступков своего героя в истории его детства. Тем не менее, детство Лири было явно чревато последствиями. Отец-пьяница бросил семью, когда Тимоти было 13 лет. В 17 лет он поступил в Уэст-Пойнт, откуда вскоре был исключен за контрабанду выпивки. Тимоти рано женился и рано стал изменять жене, естественно, под знаменем свободы от буржуазных предрассудков. Когда жена стала упрекать его за измены, Лири жестоко сказал ей: «Это твоя проблема». И правда, в ту же ночь жена покончила с собой.
Но чувство вины не удручало Лири. Способности, честолюбие и обаяние проложили ему дорогу в университеты, сначала в Беркли, потом в Гарвард, где его специализацией стала оценка психологических особенностей личности. Попробовав в Мексике галлюциногенные или психоделические грибы, Лири был так потрясен эффектом, что действие подобных наркотиков стало основным содержанием его исследований, его преподавания и его жизни. Он заручился поддержкой двух известных пионеров психоделики – психиатра Хемфри Осмонда и писателя Олдоса Хаксли. Правда, через несколько лет психиатр Осмонд признался в интервью: «Мы отдали будущее психоделики в плохие руки». Рецензент Санте объясняет, почему.
Лири недолго продержался на научном уровне. В своей вечеринке с употреблением галлюциногенных наркотиков, которые тогда не были запрещены, он стал вовлекать и студентов. И хотя происходило все это под видом научного исследования духовных и философских сторон психоделического состояния, Гарвард все же испугался негативной рекламы, создаваемой университету расцветом психоделики. Лири уволили.
Конец 60-х прошел для Лири в вихре восторгов со стороны одного лагеря и проклятий со стороны другого. Он то давал интервью, то сидел под арестом. Лири написал книгу «Опыт психоделики». Он произносил проповеди перед толпами. И он вовлекал в психоделические сеансы двух своих детей до тех пор, пока не разрушил их жизни. Его дочь совершила убийство и потом покончила с собой. Наконец, в 1969 году его все-таки осудили за какую-то мелочь, вроде понюшки марихуаны. Освобожденный, как уже говорилось, наркодельцами, он вынужден был скрываться от правосудия за границей. Например, в Алжире, где он попал под опеку лидера «Черных пантер», презиравшего его за аполитичность. Лири долго прятался в странах, не выдававших преступников, но в конце концов был арестован в самолете американской авиакомпании. Поняв, что ему грозит 20-летний тюремный срок, Лири стал сотрудничать со следствием, выдал всех, кого мог, и вышел на свободу.
Этот суд знаменовал собой конец 60-х. Оставшиеся 20 лет до смерти Тимоти Лири жил полужизнью. Редкие лекции, редкие выступления, недоснятые фильмы, недописанные статьи и вечеринки, которые становились все более однообразными. Под конец, больной раком, он был пригрет группой молодых людей, которые возили его на инвалидные коляски в ночные клубы и угощали наркотиками. Был еще только один посмертный всплеск внимания к Лире, когда его прах вместе с прахом других оригиналов рассеяли в космосе коллективно оплаченные космические похоронные дроги.
Помимо того, что книга Гринфилда «Биография Лири» — это еще и краткий курс культурной истории 60-х годов в Америке, мы слышим пустоватую риторику этих лет, слишком часто взывавшую к совести. Мы замечаем в ней отсутствие критической мысли. Мы видим, как упрямо преобразователи 60-х отрицали реальность, рисуя будущее в виде молочных рек и кисельных берегов. И мы видим, что психоделическое движение Тимоти Лири, начисто лишенное нравственных элементов революции 60-х, борьбы за гражданские права, борьбы за мир, представляет собой самое бессмысленное и разрушительное крыло этой революции.
Taking trips around the bay, bringing back the same day. Timothy Leary, Timothy Leary.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно в американской прессе был опубликован крайне примечательный очерк журналиста Криса Гарина, рассказывающего о том, как проходят походы американцев за невестами из Старого Света. Я попросил Владимира Гадельсмана познакомить наших слушателей с содержанием этого острого материала.
Саша, я начну с того, как трудно перевести уже название статьи журналиста Криса Гарина «Международные связи» или «Международные романы» или «Международные отношения». Вот интересно, ни одно название по-русски не переводит того, что в английском. По-русски без прилагательного не получается. А получается, что статья о политике или о литературе, да? Если международные связи, о политике, международные романы, о литературе. На самом деле речь идет об интимных отношениях, о том, как делегация американских мужчин отправляется в Киев и вообще в Украину на поиски женской любви или ласки.
Отсутствие необходимого нам в переводе слова уже настораживает. Неужели его нет?
Как не было секса в Советском Союзе. Ну, слова, конечно, есть, но почему-то они какие-то такие жаргонные. То, что описывается в статье, похоже на снюхивание или спаривание, хотя можно сказать и просто знакомство, международные знакомства. Но это как-то скучно для того действия, которое разворачивается в городе Киеве. Помните у Гумилева? «Из города Киева, из логова змеева я взял не жену, а колдунью». Стихи, посвященные Ахматовой. Ну, это так. Ахматова здесь совершенно ни при чем. Итак, американская охота на украинских невест. Вы покупаете тур за 4000 долларов, а вам обещают превратить вашу жизнь в рай. Из вас, злого, усталого и одинокого, сделают белого и пушистого. Счастливого, одним словом.
Ну почему непременно из злого, усталого и одинокого? Это же что, тур для моральных инвалидов?
Вы знаете, я полагаюсь на рассказ журналиста Криса Гарина. Он поступил не слишком корректно, но искусство требует жертв. Он затесался в группу, чтобы шпионить. Себя он характеризует как человека счастливого, только что женившегося, не озабоченного никакими знакомствами совершенно. Итак, 30 американских мужчин приезжают на просмотр около 500 женщин в течение 3 вечеринок. Что касается женихов, то Крис с ними беседует раньше всех. Вот первому еще в аэропорту он говорит: «Приятно познакомиться. Nice to meet you». Тот отвечает нестандартно и шутит в русском таком духе. Так в Америке не шутят. «Почему вы думаете, он говорит, что со мной приятно познакомиться? Может быть, я убийца?» Другой, навещающий Украину, уже не впервые, называет себя в шутку «повторный обидчик», но это такой термин, на самом деле, ходовой в английском языке. По-русски я бы сказал «рецидивист», то есть «закоренелый преступник». То есть он не первый раз, он дает совет, он не первый раз ездит
по этому маршруту,
и говорит: «Вы тоже им станете», то есть закоренелым преступником. «Пара человек в прошлых турах захватили с собой невесту, но так и не женились. Когда увидите товар, тоже станете рецидивистом». Примерно так он обнадеживает нашего журналиста и произносит сакраментальное: «Запомните, у них сексуальная революция произошла лет 10 назад всего лишь, а у нас в 60-е и 70-е годы. Разница».
Ну, а все-таки интересно, кто эти люди?
По своим профессиям это совершенно разные люди. Врачи, фермеры, бывшие военные, слесари, финансисты. Что их действительно объединяет? Это неудача в той социальной среде, в которой они жили в Америке. Это неудачники, так размышляет Крис. И в связи с этим попутно достается и американским женщинам, слишком суровым, слишком самостоятельным, с завышенными требованиями. Когда американский гид, опытный человек, который не впервые сопровождает данную группу, инструктирует мужчин, он говорит, имея в виду украинских дам и противопоставляя их американским: «Их не интересует ваш возраст, ваша внешность, ваши деньги. Поверьте мне, я прожил 2 года в Санкт-Петербурге, и теперь я не пойду на свидание с американкой, даже если вы мне заплатите». И перед первой вечеринкой в Киеве он говорит и вовсе такую уморительную вещь: «Запомните, ребята, вы теперь как американские женщины. Вы в мгновение станете привередливы и разборчивы. Слишком богатый выбор».
Знаете ли, Володя, чтобы охладить ваш пафос, расскажу исторический анекдот. Дело в том, что американский жених имеет свою историю, уходящую вглубь веков. В Новом Орлеане, например, есть семейства, которые хранят предания о своем происхождении с тех времен, когда Людовик XV посылал девушек в Америку, чтобы выдать замуж за луизианских колонистов. Они назывались «девушки-сундучками» или «сундучные девушки», поскольку все их преданное помещалось в небольших сундучках.
Да, вы знаете, добрые старые времена не похожи все-таки на нынешние, пока Покорение Америки было мужским делом, и женщин не хватало. Кроме того, эти союзы были освящены религиозно. Уж слишком нынче все выглядит, ну, как бы это сказать, не знаю, с одной стороны жалко, с другой по-жлобски. Вот наши жеребцы, эти американские, приезжают в гостиницу в Киеве. Их тут же оповещают, что провести с собой женщину — $25 взятка, вышибали. Ну, без взятки вообще шаг вступить невозможно, насколько мне известно. То есть берут быка за рога немедленно. Потом начинается представление. Мужчины с бирками, на которых по-русски написаны их имена. Очередь из женщин в гостиницу, человек 200. Все строго досматриваются, конечно. Минут через 40 они проходят. И такое общее смущение. Крис иронично пишет, что женихи выглядят не столько как международные хищники, сколько как восьмиклассники на танце. Женщины лет 35, есть старше, младше, но 90% лет 35. Крис задается вопросом: неужели у них у всех такой завал в Киеве, такое отчаянное положение?
Вопрос, Володя, вероятно, опирается в финансы.
Проблемы материального плана иногда встречаются с обеих сторон. И, скажем, вот со стороны мужчин, которым вокруг 50, которые пережили несколько разводов, не совсем разумно прожили жизнь и не обеспечили себе стабильное материальное положение, да, встречаются. Вот он, этот мужчина, думает, раз женщина из бедной страны, то его небольшой по американским меркам доход покажется ей состоянием. Но эта проблема-то основана на встречном непонимании. Женщины не знают реальной американской жизни, а мужчины реальной российской или украинской.
Невежество как основа прочных отношений. Возможно ли такое?
Не знаю. К тому же есть и другие проблемы. Среди женщин попадаются вполне обеспеченные, кстати говоря, люди. Но они не могут найти приличного человека. То есть не пьющего, не гуляющего и не занимающегося по праздникам рукоприкладством. В конце поездки, насмотревшись на все эти встречи, журналист напрямую спрашивает у гида, видимо, раскрывая свои карты, не думает ли он о темной стороне такой индустрии. Слышал ли он об убийствах, которые происходят в семьях, сложившихся таким образом? О случаях насилия и оскорбления? Слышал ли он об этом по радио? На что самодовольный гид отвечает: «Да, конечно. Но почему они не пишут о том, как американский мужчина убивает или оскорбляет американскую же женщину?» А потом этот гид говорит журналисту то, что он, вероятно, с удовольствием, Саша, повторил бы и сейчас, услышав наш разговор. «Ненавижу болтунов, которые не знают, зачем сюда пришли и что они здесь ищут. Ну, мы с вами пришли немного поговорить о странной и отчаянно грустной индустрии».
Moscow girls make me scream and shout. Georgia's always on
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Признаюсь к своему стыду, что песни Леонарда Коэна я узнал куда позже, чем следовало бы. К тому же из необычного источника, от Пелевина. Коэн постоянно присутствует в прозе этого писателя. Важнее, впрочем, что, открыв канадского барда, американского певца и буддийского поэта, я сумел понять его горячих поклонников. Для них, нас, стало событием премьера фильма, который обрадует и нью-йоркских зрителей, и многочисленных знатоков творчества Леонарда Коэна в России. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Картину «Лиан Лэнсон» о Леонарде Коэне трудно отнести к жанру документального портрета. Скорее, это гимн, признание в любви и абсолютном восхищении не только автора фильма, но и всех, кто принимает в картине участие. О фильме снялось довольно много известных музыкантов, среди них такие известные люди, как Боно и Эдж из группы U2, Руфус Уайнрайт и другие звезды.
Here was a man who inside of a pop song there was some big ideas and big dreams.
He spent days on every line. Said he spends a year looking at.
Все говорят о Леонарде как о совершенно божественном, легендарном авторе песен, настоящем поэте и настоящем мыслителе. И чтобы продемонстрировать свое абсолютное восхищение, поют песни Коэна. Поют много и поют очень хорошо, хотя на мой вкус манерно, надрывно и в целом как-то чуть-чуть утомительно. За некоторым очень важным исключением, о котором я скажу позже.
Андрей, у меня к вам профессиональный вопрос. Ну вот как снять фильм о музыканте и не превратить картину в заснятый на пленку концерт? Как сделать так, чтобы это было кино все-таки?
Это хороший вопрос. Автор фильма не вполне справляется с этой задачей. Фильм все-таки больше всего похож на концерт. И основу фильма составляет концерт, который состоялся в Сиднее. «Come so far for beauty». «Поезжайте так далеко за этой красотой». Весь концерт был посвящен Леонарду Коэну и только ему. На сцене выступают Ник Кейв, Руфус Уэйнрайт, Кейт и Анна Макридж. И все эти люди поют, поют и поют и поют. И все это перемежается с кусочками интервью, в которых все они хвалят Коэна. Например, Ник Кейв говорит, что когда он впервые услышал песню Коэна в пустыне Австралии, он почувствовал себя самым клевым в мире. Вот он один посредине пустыни, и он услышал и узнал это. Такое необычное откровение, как явилось бы к нему. И все это был бы вполне обычный концерт, если бы не присутствие самого интересного, самого главного человека в фильме, самого господина Леонарда Коэна.
I'm not a very nostalgic person. I don't really look at the past. I neither have regrets nor occasions for self-congratulations.
Коэн человек совершенно особый, и фильм мне дает возможность почувствовать. И я благодарен за это автору и даже прощаю некоторую безвкусицу, которой в фильме немало. Леонард Коэн родился в 1934 году, и на момент съемок фильма ему было уже 70 с лишним лет. Он уже давно расстался с матерью своих детей. Он красив. Я бы даже сказал, очень красив, насколько можно быть красивым в 71 год.
Можно еще как. Бекет с возрастом только приобретал красоте и в обаянии.
Ну вот, то же самое можно сказать о Коэне. Он похож на улучшенную версию Ив Монтана, одетый в безупречный костюм Армани. К джинсам он никак не может привыкнуть, он сам признается в этом. У него умные, ироничные глаза, и он говорит как поэт, с абсолютной точностью и емкостью каждого слова. Всякое произнесенное слово как будто из стихотворения. Его нельзя заменить, убрать. убрать, поменять местами, взять синоним. Слово словно материализовалось на его устах. Коэн говорит о себе, о своем детстве в Монреале, где он родился, о своих песнях, о нью-йоркской музыкальной сцене 60-х и 70-х, об одной ночи, проведенной с Дженнис Джоплин в отеле «Челси», об этом и знаменитая песня «Челси отель». Говорит о дзен-буддизме, о своей жизни в калифорнийском монастыре, где он проводит 3-4 месяца в году, и о многом другом. И мне это все было мало. Я был готов с ним не расставаться. Я готов был слушать его еще.
When I came to New York, I moved into the Chelsea Hotel. Everybody was there. Nico, Janis Joplin. We thought it was terribly important what we were doing. Maybe it was. Who knows?
В самом конце фильма Леонард Коэн появляется в окружении своих, может быть, самых знаменитых поклонников музыкантов группы U2. На протяжении фильма Боно и Эдж говорят о Коэне. И вот в самом конце фильма он вместе с ними поет «I'm your man», «Я твой мужчина». Песню, которая, по всей видимости, и сделала ему репутацию дамского угодника, бабника, сердцееда, по-английски «ladies man». И в середине фильма он горько признается, что это прозвище – шутка, над которой он смеялся все те 10 тысяч ночей, которые он провел в одиночестве.
My reputation as a ladies' man was a joke. It caused me to laugh bitterly through the 10,000 nights I spent alone.
Так вот, что я хотел сказать напоследок. Я куда больше был впечатлен пением самого Леонардо, чем всех тех замечательных певцов, которые пели его песни на протяжении всей картины. И мне так понравилось, что я пошел после фильма в магазин, накупил дисков Коэна, чтобы слушать, когда мне захочется. И, может быть, наш уважаемый Гриша Единов объявит по этому поводу песню Коэна «I'm your man» песни недели. Гриша, по дружбе сделайте.
С удовольствием, Андрей. Я, кстати, проверил, и оказалось, что в наших музыкальных сегментах мы про Леонардо Коэна рассказывали больше, чем о ком-либо другом с момента премьеры «Американского часа». Я, между прочим, коллекционирую разные версии его песен. У меня их уже за 1000. В частности, есть несколько замечательных вариантов исполнения норвежского поэта и барда Оли Пауса. Я вам дам как-нибудь послушать. Но вы правы, лучше оригинала их все равно никто не споет. Итак, закончим наш экспромт-выпуск про культуру 60-х одним из ее лучших результатов. Леонард Коэн, «I'm your man». «Я мужчина для тебя».
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got away.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Харви Брайан, Ирина Савинова, Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
I'm your man.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». проводить глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Граждане Израиля, хватит. Израиль не будет заложником.
Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности.
По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.